Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня поговорим о новых санкциях против России, мы поговорим о том, как идет экспорт украинского зерна. Также есть некоторые новости по общению Кремля с разными нынешними и бывшими лидерами. Но начнем, как всегда, с военных действий, обстрелов. Ксюша, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Рано утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил глава города Александр Сенкевич. В результате одного из ударов был разрушен супермаркет. О пострадавших Сенкевич не сообщает. Николаев подвергается серьезным обстрелам сейчас каждый день. И снова удар по Харькову и Харьковской области. Харьковская областная прокуратура сообщает, что около 4 утра российские военные нанесли удар по Новобарскому району города. В результате частично разрушен завод. Ракета попала в один из цехов площадью в 6000 квадратных метров. И еще одна ракета упала рядом с жилым массивом в одном из районов Харькова. Обстрел, по предварительным данным, велся ракетами С-300 с территории Белгородской области. Также накануне россияне обстреляли прифронтовой Чугуев в Харьковской области. Этот город тоже регулярно фигурирует в сводках в последнее время. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация. И по предварительным данным, Чугуев был обстрелян кассетными снарядами. Попали в жилую пятиэтажку. В результате один человек, как я уже сказала, погиб и есть раненые. Вообще сообщается о том, что Харьков готовится к обороне, потому что были данные, свидетельствующие о том, что, возможно, в ближайшее время россияне предпримут новую атаку на Харьков. Об этом говорилось, в частности, в одной из сводок Американского института изучения войны, но при этом эксперты говорили о том, что, возможно, такая попытка будет предпринята, но, судя по тому, в каком состоянии сейчас российская армия, скорее всего, взять Харьков не удастся. Но, тем не менее, естественно, в Харькове готовятся к такому возможному развитию событий. И также были обстрелы в Днепропетровской области. Там погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Если говорить о развитии военных действий и о событиях с ними связанных, то последствия одного из ударов украинской армии сейчас разгребает, что называется, переживает российская армия. Совсем недавно, в конце июля, в ночь на 30 июля, украинская армия ударила по железнодорожному эшелону из Крыма, который прибыл на станцию Брилевка Херсонской области, и там под удар попали более 40 вагонов, взрывались боеприпасы и так далее. Была уничтожена в большом количестве военная техника, и снабжение российской армии по ветке Крым-Херсон, как раз которая проходит через Брилевку, было полностью остановлено. И британская разведка сегодня отчитывалась по поводу того, что она знает о этой ветке и о возможности поставок российских боеприпасов, вооружения своей армии из Крыма в Херсон. Но вот британские разведчики говорят, что российские силы, скорее всего, отремонтируют железнодорожную ветку в течение нескольких дней, но их пути снабжения из Крыма в Херсон будут серьезно уязвимыми. Вот эта констатация говорит о том, что будут большие сложности у российской армии в Херсонской области, в то время как украинская армия не теряет надежду отбить Херсонскую область. Мы уже рассказывали о том, что подразделения украинской армии сообщали о приближении к Херсону. Так что посмотрим, что там будут делать российские солдаты без снабжения из Крыма.
А также украинская разведка сообщает некоторые подробности того, что произошло в Еленовке. Сообщается о том, что боевики ЧВК «Вагнера» для убийства военнопленных заминировали помещение, где находились украинские бойцы, и уничтожили их, чтобы скрыть зверство своих допросов. Ну, вот по поводу допросов и того, что, возможно, это было сделано для того, чтобы как-то замести следы, об этом говорили с самого начала, но Но вот теперь Главное управление разведки Украины приводит некоторые данные. Установлены некоторые обстоятельства умышленного убийства украинских военнопленных в колонии Еленовки, в которой находились украинские военнопленные, в том числе из состава полка «Азов». Говорится в официальном сообщении Главного управления разведки. Российская сторона не намерена осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих умышленно уничтожила пленных. Конец цитаты. По тем данным, на которые ссылается украинская разведка, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено именно наемниками из ЧВК «Вагнер» с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению огня в помещении. И также в Главном управлении разведки добавляют, что применялись пытки к военнопленным, и они были направлены не на получение какой-либо конфиденциальной информации, а просто применялись для того, чтобы издеваться над людьми, их физически унижать и психологически деморализовать.
Но надо сказать, что Американский институт изучения войны также утверждает, что ответственность за нападение на колонию в Еленовке несут российские войска и подконтрольные им силы, потому что нету никаких свидетельств того, что это сделали украинцы. Соответственно, нет свидетельств того, что это был обстрел из «Хаймарсов». О обстрелах ракетными системами, конечно же, всегда известно, потому что за районом ведется спутниковое наблюдение. Ну, кроме того, мы видим, что сегодня Минобороны России начала рассказывать свою версию того, что произошло в Еленовке, что именно Украина ответственна и так далее. Ну, очевидно, что пока ни одного свидетельства того, что как-либо Украина причастна к смерти украинских военнослужащих, в Еленовке нету. Кроме того, Россия, скорее всего, заведомо знала, что Международный комитет Красного Креста не поедет расследовать никакие там преступления, пригласив его в Еленовку. Есть ответ от Международного Красного Креста, почему они не могут приехать в Еленовку и осмотреть все это и заняться расследованиями. Они просто этим не занимаются. Они занимаются гуманитарной медицинской помощью пострадавшим от войны. Но когда Россия объявляла о том, что она приглашает представителей Международного Красного Креста, то, да, скорее всего, дипломаты и военные знали, что такой ответ последует.
А тем временем развивается ситуация с украинским зерном. Мы буквально каждый день в подкастах об этом рассказываем, следим за тем, как передвигается, собственно, первое судно с украинским зерном. Итак, первое судно, отправка которого стала возможна благодаря зерновому соглашению между Украиной, Россией, Турцией и ООН, прошло проверку в Турции и отправляется в Ливан. Об этом сообщает агентство Рейтер. Судя по всему, судно уже покинуло Стамбул, и после того, как сухогруз достигнет пункта прибытия, черноморские порты на территории Украины смогут покинуть еще 17 загруженных судов.
Но при этом Россия продолжает как воровать зерно из оккупированных территорий, так и переводить эти оккупированные территории на свой бюджет. В частности, последние сведения из той же самой Херсонской области о том, что она перейдет на российский бюджет. Вот уже сейчас бюджетная заявка Херсонской области на август в российский бюджет уже сформирована. И Россия начнет там платить зарплаты в рублях бюджетникам и так далее. То есть очевидно совершенно, что Херсонскую область как минимум Россия сейчас берет полностью под свой контроль, в том числе финансовый. Мы знаем, что ранее в организациях Херсонской области начали принимать платежи в рублях, и не ходит там уже украинская валюта. Очевидно, что никаких других планов, кроме как полностью аннексировать Херсонскую область, у России нету. Эта аннексия, судя по всему, входит в требования, которые Кремль предъявляет для того, чтобы хоть какой-то дипломатический путь открыть для решения конфликта, который он сам развязал. Во всяком случае, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, сегодня в общении с журналистами сказал, цитирую, что Россия готова к мирному решению конфликта на Украине на своих условиях, которые хорошо известны. Ну, то есть, очевидно, что сейчас вот эти вот сложившиеся территориальные реалии, про которые все время говорят российские представители, включают оккупированные территории, и только на этих условиях Россия готова вести какую-то дипломатию. Примечательно, что Пескова спросили о том, готова ли Россия к переговорам с Украиной на фоне встречи Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, который, судя по всему, вел переговоры с Путиным о том, возможно ли сделать какую-то дипломатию и так далее. При этом Песков отрицает, что Шрёдер хочет становиться каким-либо посредником. Но надо сказать, что Шрёдер сам хорош, то есть он сказал, что ссориться с Путиным не собирается и так далее. Это такая была как бы частная встреча, но, конечно же, Германия каждый раз разводит руками, хватается за голову, говорит, как же так, у нас такой канцлер был, и теперь он с агрессором разговаривает, как с другом. Вот такие издержки участия, вероятно, в российских нефтегазовых проектах, когда мораль куда-то уходит совсем.
Они же обсуждали еще и зерно, как раз то самое зерно. По словам Шрёдера, Турция очень помогает в переговорах о поставках зерна, и достигнутое соглашение, возможно, сможет постепенно расшириться до прекращения огня.
Ну вот он как-то пытается хоть немножко придать видимость чего-то легитимного своим контактам с Путиным. Но это похоже, конечно, на разговоры, которые Путин ведет, скажем, с премьером Венгрии, с Орбаном и так далее, то есть с людьми, которые не считают его агрессором и разговаривают с ним в дружеском тоне. Понятно, что в Европе все-таки большая часть стран опасается Путина, опасается Россия, опасается последствий всего того, что происходит, и продолжается процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО. В частности, Сенат США сегодня, видимо, ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО. Я напомню, что парламенты всех стран-членов НАТО должны ратифицировать договор между этими двумя странами и Североатлантическим блоком. Ну вот, это будет важный шаг на пути к быстрому расширению Западного военного альянса. Такой комментарий Associated Press к этому. И Чак Шумер, лидер большинства демократического в Сенате, сказал, что наш альянс с НАТО является основой, которая гарантировала демократию в западном мире после окончания Второй мировой войны. Ну вот, демократия в Финляндии и Швеции, видимо, будет теперь защищена еще лучше.
Ну вот, от разных международных контактов и заявлений перейдем к санкциям. Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении к последнему, 7-му пакету санкций Европейского Союза, который был введен в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Санкции эти вступают в силу уже сегодня. И согласно новым, как говорят в России, внешним ограничениям, замораживаются активы крупнейшего банка России Сбербанка. Ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги. В санкционный перечень Швейцарии также добавлено еще 54 физических и 9 юридических лиц. Я не случайно так иронически произнесла внешние ограничения, потому что лингвисты заметили, что именно это словосочетание сейчас все чаще используется в России российскими медиа вместо санкций. То есть, ну, санкции стали реже говорить, а вот внешние ограничения, да, чтобы подчеркнуть, что это исходит откуда-то извне, от врагов, которые окружают Россию.
Ну да, да, внешние хлопки, отрицательный рост и так далее. При этом надо сказать, что есть одни санкции, важные очень, к которым Швейцария присоединилась тоже. Это запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России. Мы знаем, да, про Швейцарию, что это страна банков, что это страна финансового нейтралитета и так далее, и так далее. В общем, за это Швейцария, правда, сильно расплачивалась, когда ей припомнили некоторые факты сотрудничества, в частности, с Германией во время Второй мировой войны. Видимо, уроки извлечены, то есть Швейцария вполне присоединяется к значимым для России санкциям, в том числе в сфере золота. Если продолжать тему санкций, то наши коллеги из «Медузы» очень смешно отследили, как российские медиа называли Алину Кабаеву, сообщая о санкциях против нее, введенных США накануне. И чего-то явно не хватает в этом перечне. Я сейчас его зачитаю.
Давай, да, прочитай.
Спортсменка, бывшая спортсменка, чемпионка, олимпийская чемпионка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, гимнастка, звезда спорта, политический деятель.
Красавица, наверное. Нет, ну это я шучу, конечно.
Глава совета директоров национальной медиагруппы. Надо сказать, у меня есть воспоминания воспоминание об Алине Кабаевой такое достаточно светлое и невинное. Когда-то она почтила своим присутствием учреждение движения первого еще прокремлевского молодежного движения, идущие вместе, которые себя инициировали прямо на Васильевском спуске около Кремля. Она там такая была, ну а что, хорошее начинание и так далее. Кто бы знал, что все это закончится вот тем, чем оно закончилось.
А по поводу того, что она глава наблюдательного совета национальной медиагруппы, я вспомнила, когда еще работала на канале РЕН-ТВ, где меня как раз и убрали из эфира из-за неудачной шутки про Алину Кабаеву, которую я, правда, даже не в эфире произнесла. Но это не будем сейчас вдаваться в детали. Но, в общем, я пострадала как раз от вот этой спортсменки, красавицы и так далее. Но дело не в этом, а я хотела рассказать о том, что когда была война с Грузией, вот эта пятидневная война, после этого на РЕН-ТВ выходили в большом количестве сюжеты о том, что Алина Кабаева привезла в Южную Осетию гимнастические ковры. И вот эти сюжеты, они обязательно должны были идти в самом начале программы. Но, конечно, это после войны самое важное было – гимнастические ковры от Алины Кабаевой.
Да, было бы забавно, если бы параллельно там сам Путин привез туда татами, например, или что-нибудь еще дзюдоистские. Но вот как-то у них не срослось, одна Кабаева съездила.
Но тут я перейду к моей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Таганский районный суд Москвы оштрафовал профсоюз журналистов на 500 тысяч рублей по статье дискриминации аккредитации армии за распространение идей, связанных с негативным отношением к проводимой России специальной военной операции на территории Украины. Ну, это официальная формулировка. Защита планирует обжаловать решение суда. Как сообщает издание СОТА, поводом для протокола стали публикации профсоюза в поддержку Украины. Речь, в частности, идет о тексте «Требуем остановить войну», который был опубликован еще 24 февраля. Ну и еще одна новость в этой рубрике потрясающая. Учитель музыки из Казани оштрафован по статье о дискредитации вооруженных сил России. Правоохранители посчитали надпись на куртке мужчины оскорбительной для российских военных. А что же это была за надпись? Это была цитата из песни Джона Леннона. При этом почему-то не уточняется, о какой именно фразе идет речь. Выбор вариантов, как сообщают разные медиаресурсы, велик, поскольку у Леннона было немало антивоенных песен. Учитель музыки пояснил, что надпись на куртку нанес еще в феврале прошлого года. То есть это хендмейд такой был. Она не имела никакого отношения к войне в Украине. Вину он свою не признал. Тем не менее, суд принял решение оштрафовать преподавателя на 15 тысяч рублей. Ну, а я подумала, какая же это могла быть цитата. Вот я себе выписала тут. Мне кажется, что очень многие цитаты из песен Джона Леннона тянут на дискредитацию российской армии. Но я так думаю, что это, наверное, была цитата «Дайте миру шанс», «Give peace a chance», потому что она короткая и помещается легко на куртку. Но это мое предположение. Конечно, она тянет на дискредитацию российской армии в нынешних условиях. Ну или цитата из песни «Imagine», «Imagine all the people living life in peace». Тоже нехорошо. «All you need is love». В принципе, можно тоже сказать, что это тянет на дискредитацию. Ну, а уж цитата из песни «Strawberry fields forever», «Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see». Легко жить с закрытыми глазами, не понимая, что ты видишь. Это уже дискредитация государственного российского телевидения.
Это точно. Но надо сказать, что вопрос преследования людей за любую правду о войне – это вещь совершенно нешуточная. Наши коллеги из BBC изучили статистику. Ее собирает проект «Сетевые свободы». И на основе этих данных очевидно, что, во-первых, как минимум в самой России было заведено 80 уголовных дел о фейках российской армии, уголовных. Фигурантами этих дел стали 74 человека на нынешний момент. И основные тезисы того, что вывели наши коллеги из BBC, из этой статистики, из этих дел такие. Основная задача вот закона о фейках, по которому осуждают это заморозить и снизить накал дискуссии о войне. То есть кажется, что это уже частично произошло. Но мы видим, что на самом деле в России очень многие констатируют такая, ну, как бы псевдонормальная жизнь идет, люди не особо это обсуждают и так далее. Есть представление, что дела за фейки заводят в основном на блогеров или оппозиционеров, но это не так, просто их дела освещаются больше в медиа, и на самом деле больше половины дел заведено на обычных людей – пенсионеров, школьников, даже бывших сотрудников МВД. И, в общем, в основном дела возбуждают за посты или репосты в соцсетях. Обвинение особо не собирает доказательства. Чаще всего следователям достаточно информации из Минобороны или ответа какого-нибудь военного учреждения, что вот это фейк и все. Ну и судьи не спешат выносить приговоры, потому что судебная практика пока не сформировалась. И, по сути, каждый обвинительный приговор по делу о фейках говорит о том, что суд от имени Российской Федерации считает, что каких-то событий в Украине во время войны просто не было. Ну, в общем, это, конечно, ведет к тому, что люди либо попадают в заключение, либо уезжают. Из 74 человек, о которых я уже сказал, уехали 26, а арестованы 24.
Заключительное сообщение этого выпуска, оно касается уже того, что происходит непосредственно здесь у нас. Сегодня наши коллеги из Нью-Йоркского бюро побежали в Центральный парк фотографировать Путина. Но не настоящего Путина, а скульптуру, которую установил французский художник Джеймс Коломина. Он устанавливает скульптуру Путина на танке, на детских площадках по всей Европе. Выглядит это так. Скульптура красного цвета, такого алого, вот прямо вырви глаз. И на таком маленьком танке сидит Путин. Ну, все это, конечно, символизирует его кровавость, кровожадность и так далее. И появились сегодня с утра уже фотографии детей, которые стреляют в этого Путина из водных пистолетиков, там вокруг него как-то бегают, но потом его быстро убрали. Не успели наши коллеги его сфотографировать.
А у меня сегодня персональная радость. Я получил из Киева почтовую марку, точнее, даже две почтовые марки.
Про корабль.
Которые называются «Русский военный корабль «Все». Потому что на одной из этих марок он есть, а на другой из этих марок его нет. Вместе с этим я получил открытку, которая тоже русский военный корабль «Иди», где характерный жест показывает украинский военнослужащий русскому кораблю. И надо сказать, что воспроизведен на этой открытке и на этой марке достаточно точно ракетный крейсер «Москва». Во всяком случае, все, что я про него помню, а видел я его лично много раз, это в деталях здесь нарисовано. В общем, у меня теперь есть настоящий исторический сувенир из Киева, чему я безумно рад.
Раритет. У меня был в свое время кусочек Ленина, которого свергли в центре Киева, но потом он куда-то подевался во время всех моих переездов, так что теперь у меня его, к сожалению, нет. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.